Здравствуйте. В прошлый раз был разговор о том, во сколько начинать эфиры. По московскому времени, в принципе, ведь вся программа, она так или иначе начиналась из Москвы, потом она мигрировала и стала достоянием планеты Земля. Но от точкой отсчета, по крайней мере, времени, была, конечно, Москва. И теперь Москва, она незыблема, там не меняется время. Во всем мире стрелками туда-сюда любят поиграть. Поэтому вот возник вопрос, тем более, что часть людей говорила о том, что бац, в привычное время вдруг эфира нет. И на мой вопрос, так когда же лучше, большинство голосов сказало, что нам без разницы, потому что мы в записи смотрим, а те, кто на прямом эфире, они говорят, да, в общем, тоже без разницы. Ну, конечно, нас больше в Европе. Поэтому вот осталась такая ориентация как раз на время, которое по Москве сбито. Итак, московское время осталось, а по-европейски сбитое, и так и будет в течение всей зимы. Да. Тут бы сейчас самое время сказать, ай, черт, кнопку нажать. Раз, два, три, четыре, пять. Конечно, конечно. Котиков иду искать. Вот. Кот в интерьере. Вот. Это самое правильное положение кота в природе. Он изволит. И в этот момент рядом... Вот, ну погоди, погоди, погоди. Я знаю, что ты великолепен в любом ракурсе, но давай все-таки начнем с лица. Какая... О, вот, вот. Он очень, очень как раз в этом отношении любит подвесочку проверить, переднюю, заднюю. Вот, меня забодали. Ну, мы с вами знаем, что это... Это когда мокрым носом обязательно раз и подцепили. Я так пытаюсь. Так, как вот, вот, вот. Вот правильная позиция, потому что там мы видим, имеем возможность в режиме онлайн наблюдать, что же происходит с самым главным. 39-й слон и худая корова. Привет, котики. Из всех машин на российском рынке понравился только Haval H5. Дизель, 150 лошадиных сил, коробка-автомат, 8 ступеней. Стоит ли покупать из экономии? Ну, вы не уверены в правильности этого определения? То есть вы вляпались и решили позвонить и спросить. Я точно вляпался, да? Вот это вот, это же не шоколад, да? Цвет похож, запах не похож, агрегатное состояние не похоже. Ну, вот убедите меня в том, что это шоколад. Haval точно такой же не автомобиль. И когда будет в России хотя бы что-нибудь похожее под китайским брендом на автомобиль, я вам скажу. У меня в России есть несколько человек, которые тестируют эти машины. Это журналисты. А журналисты платные. Журналистов хватают за грудки и говорят, ну, вот мы сейчас тебе заплатим, ну-ка нас похвали. И они в эфире хвалят. А потом я у них звонком спрашиваю истину, она говорит, не-не-не, покажи, ну что-то, ну что-то. Сегодня, кстати, пришел ко мне интересный запрос, может быть, я его сейчас найду. Мне предложили за деньги заняться обслуживанием китайцев. Вопрос был задан от европейского агентства, которое запросило, не могут ли они меня арендовать ради китайского бренда. И я с большим интересом отнесся к этому, и контрагента попросил узнать подробнее, что за бренд, что за рекламное агентство, сколько они платят, сколько они хотят за то, чтобы кто-то продался и заявил за деньги, что что вы, китайский автомобиль шикарный, ценник хочу узнать. Потому что когда в последний раз ко мне с этим подкатывали, было от 50 тысяч рублей. Это, судя по всему, информационная площадка по-прежнему российская. То есть это европейский бренд, это то самое агентство, которое беспринципно остается на обслуживании фашистского режима, и оно заодно в том числе занимается обеспечением... Вот еще один, по-моему... Да-да-да, вот, вы видите этот черный хвост. Оно занимается обеспечением бизнеса в России и покупает разные точки зрения. Вот через какое-то время мы будем знать, почем в России продажная журналистика. Ну, мне, по крайней мере, ценник обещали выкатить. Узнаем. Ну, что ж ты ушел-то? Ну, взял вот, оставил в покое только, не знаю, кто ушел, Тофик или Ашот, и, соответственно, кто остался тоже. То есть китайские машины – это не автомобили. С китайскими автомобилями бесполезно иметь дело, с любыми китайскими автомобилями бесполезно иметь дело. Вопрос 39-й словно худая корова. Правда ли, что немецкая овчарка – одна из самых умных собак среди крупных пород? Крупные породы, они, как правило, выведены под задачи. Если декоративные породы, неважно какие, лишь бы выглядела, то, например, овчарка – это служебная собака, их обычно называют бойцовыми, но это просто в силу непонимания. И среди служебных собак нету ни одной глупой. Говорить о том, что какая-то собака более умная по породным признакам, другая более глупая, неправильно, потому что породные признаки как раз подразумевают невероятную способность соображать, и у овчарки в том числе. Бывают в рамках породы кто-то поумнее, кто-то поглупее, кто-то позаносчивее, кто-то поспокойнее, кто-то поазартнее, кто-то поленивее. Это характеристики, которые присущи и людям, и собакам. Но овчарка – умница. Немецкая овчарка – умница. Восточноевропейская овчарка – умница. Ротвейлер, мудрец. Доберман. Доберман в России от неправильного скрещивания низведен сейчас на уровень совершенно истеричной породы, а я еще застал доберманов, которые были очень стабильны. Доберман – великолепная порода, чрезвычайно умна. Невероятной сообразительностью отличаются, например, малинуа. Блистательно, совершенно не случайно, сейчас в служебном собаководстве Западной Европы практически осталась только одна малинуа, все остальное уже так тихонечко почивает на лаврах. И все собаки умные, и в рамках той же самой овчарки, которую, ну, за эталон странно было бы брать, но, по крайней мере, нужно признать, что она, конечно, молодец. Могут быть глупые, могут быть умные. Был момент, когда, ну, в России все, что есть на Западе, нужно было, чтобы было и в Советском Союзе, и решили вывести породу, которая называлась московский дог. Очень короткий был период выведения этой породы. Там того самого знаменитого английского дога как раз с чем-то, по-моему, с эрдельтерьером скрещивали, что ли. Эрдель, кстати, он охотничий. Охотничьи собаки интеллектуально уступают служебным. И московский дог получился абсолютно тупым. И у моей хорошей знакомой Аси Чебоксаровой совершенно фантастический начкон, человек из конного мира, у нее был этот дог, у нее была догиня. Она была такая дура, что когда она потерялась и нашлась в чужих руках, через полгода, проходя мимо своей первой хозяйки, ее не узнала. Ну, понюхала, какая-то тетка, какая-то Ася Чебоксарова идет, да подумаешь. То есть собака была с такими очень странными характеристиками, потому что первого хозяина собака не забывает никогда. Вообще никогда. Так что в рамках вот этого служебного собаководства была такая генетически неверная особь. Кот бегемот 7 мяу, Дмитро тоже мяу, эфир по Москве. Так, Тофика требует в студию с Ашотом показать. Ага, потому что вот у него сейчас игрушечка. Что-то он такое украл. А, резинку он украл. И вот у него сейчас разборка с этой резинкой. Ну, прекрасно. Замечательно. Вот это лучшее времяпрепровождение. Наблюдать за котом, который играет. Лучше только, когда кот дрыхнет. Потому что то, как коты умеют спать наотмашь, это невероятно. Котейка. Давай. Вот. Как всегда, невзначай взгляд куда-то в сторонку. Ой, какая физиономия. Как горят глаза. И резинка вкусная попалась. Нервная обложка. Обязательно нужно умыться. Какой хороший. А физиономия, ой, какое лицо. Смотрел бы, я ему резиночку запущу после эфира для того, чтобы продолжить наслаждаться в одиночестве. Так, рыжая конструкция валяется. Роман Карташов. Присматриваю компактный внедорожник для нечастых выездов в лес. Ваше мнение о Daihatsu Terios первого поколения Toyota Kami? Да, это одна и та же машина. Daihatsu — это подразделение Toyota, поэтому у них машины, собственно, одно и то же. Daihatsu Terios был замечательным. Это такой изначально пятидверный, сразу рожденный на свет Suzuki Jimny. Он длинный, узкий, высокий. Daihatsu Terios пришел официально на российский рынок, продавался через официального дилера с официальной поддержкой, и поэтому он на рынок пришел сразу уже в спецификации нормальной, то есть его не обязательно нужно искать какие-то с правым рулем, потом перекидывать, они есть с левым рулем, с нормальными документами. Замечательная машина, и это не кроссовер, это именно что внедорожник. То есть это самый, что ни на есть, настоящий внедорожник. И потом Daihatsu Terios следующего поколения, если вот первого поколения, на мой взгляд, некрасивый, следующее поколение уже красивое, и они все замечательные, они все очень подходят именно для езды, особенно в лес, потому что как внедорожник она пробьет, прорвется, вынесет на себе, как боевой конь из-под обстрела. Но осталось только найти приличный экземпляр, не убитый по, хотя бы по кузову, потому что все остальное там очень прочное, а по кузову там, конечно, проблемы. Александр Вакуленко. Здрасте, Сергей. В 2005 году, давние страдавние времена, в 2005 году, 20 лет тому назад, купил новый Volvo S80. Бах! 2,5. Полный привод. Шикарно. Пробег. Внимание! Тут такая серьезная лица. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та секундочку. Инфаркция. 372 тысячи километров. Ну, 370, за 20 лет 372 тысячи. Особых проблем нет. Ваше мнение, сколько она еще может проехать при должном обслуживании, с уважением, Александр. Вижу 373 тысячу на одометре, 374 тысячу, 375. Мотор 2,5. Тем более, вот полный привод, это еще Халдекс предыдущего поколения стоит. Это машина, которая точно у нее задний привод не отвалится сразу, а он тем более не отвалился, а двигатель 2,5 замечательный совершенно. Мотор очень ресурсный. И раз машина попала новая, вам, Александр, в хорошие руки, а видно, что вы машину любите, и она всю пору не доставляет проблем абсолютно никаких, именно потому что вы ее владелец, а не потому что фирма Volvo владелец. Фирма Volvo уже тогда, в 2005 году, стремилась сделать одноразовую машину. А вы не допустили этого. Машина у вас получилась как раз очень долгого использования. И какие могут быть проблемы? Ну, по кузову, судя по всему, их уже нет. Радиатор не отгнил, аккумулятор ничего не спалил вокруг, а двигатель и коробка там, конечно, работают очень хорошо. И вот ожидать, ну что, у вас по цилиндрам будет через какое-то время или уже есть небольшая разница по компрессии. Можно проверить, а она не будет критичной. То есть расхождение между первым и последним цилиндром будет не в тех пределах, в которых нужно хвататься за сердце. Масло, судя по всему, не ест, и это тоже ваша заслуга, потому что ну, маслосъемные, если вы не меняли, они у вас по сию пору родные, это говорит о том, что вы нашли где-то источник, то есть такой специальный краник, вы подошли, повернули, и оттуда льется то самое масло, прям вот совсем то самое масло. То самое масло все ищут, найти не могут. У вас это хорошо получается, и ждать, что у вас, например, сейчас там шаровые, например, кончатся, или там опорный какой-нибудь подшипник, да нет, ну что. По мелочи, конечно, что-то будет, но не более того. Кот Бегемот. Не был поклонником БУ автомобилей. Были разные, но все новые с завода. Главное вовремя продать. Как-то так. Ну так это ж постоянный долгий разговор, который всегда обязательно включает себя в качестве аргумента высказывания Генри Форда, сказавшего, что самая хорошая машина – это новая. Ну и Генри Форд как раз он доказал, что можно на этой трясогузке ездить, и при условии, что она новая, регулярно ее покупаете, это Форд Т, Форд Т, Форд Т, вот 20 лет Форд Т, вчера Форд Т, сегодня Форд Т, завтра Форд Т, какая стабильность, ой, сзади какая хулиганская физиономия, и не только физиономия, вот она когда-то убежала, потому что он борется с резиночкой. И Форд Т, как раз как специалист по новым машинам, отвратительно, потому что Форд Т – это чудовищный драндулет. Это тарантас, на котором уже в те времена было невозможно ездить. Когда Генри Форд сделал Форд Т, это была чудовищная, страшная, убогая до невозможности машина, абсолютно дикая и эклектичная. Но она стоила 800 евро, 800 долларов на старте, потом снизилась до 400 долларов, а потом упала до 300 с копейками долларов. И это был единственный товар, который дешевел. Все остальное дорожало, а тут ты с утра приходишь, и что же, я купил эту машину в пятницу, нужно было подождать понедельника, в понедельник она будет еще дешевле. И Ford T, конечно, должен был быть только новым, а все остальные машины, в общем, конечно, хорошо, когда они новые, и абсолютно бесполезно, когда они новые, российские, потому что вы покупаете российскую машину, и вот контроль качества российского автомобиля подразумевает, что с конвейера она скатилась и, видимо, хороша, и дилер, даже ее как-то более-менее сунув под ребра, как-то ломом перекрестив, выпнул в покупательские объятия и сказал: новая машина, зуб даю, если что, обращайтесь, починим. А на самом деле это не факт. Вот во всем мире нормальная машина с конвейера съехала и отправилась долго и счастливо жить, а в России как повезет. Поэтому новое не означает хорошее. Мы знаем целую страну исключений, где новое хорошее не означает. А в остальном, да, конечно, если не Ford T. Владимир Трохименко. Правда, что французские автомобили намного сложнее в ремонте и в обслуживании, нежели немецкие? Вопрос по бюджетным автомобилям. Как сказал Александр Антонов, конструктор гоночных автомобилей, человек, искушенный в автоспорте и в конструировании автомобилей, это человек, который все время делал переднюю подвеску, например, для развозного фургона, из которого должна была вырасти потом «Газель». То есть Александр Антонов – это человек с долгим бэкграундом, с огромной, очень хорошей, плодотворной биографией в автомобилестроении. И он сказал по поводу автомобилей, то есть в России, где все автомобили плохие, как всегда, парадокс, хорошие-то люди были, хорошие специалисты тоже. И дядя Саша Антонов говорил, что если бы я работал как французский инженер, мне бы оторвали руки и лишили бы меня диплома. И то, по какой причине французы вот поступают подобным образом, ну, необъяснимо. Они не всегда бывают сложнее немецких, но удивить они и удивляют так, что разгадать причину, по которой французы поступили подобным образом, невозможно. И в целом, особенно вот последние, наверное, лет 15-20, когда французы, особенно группа PSA, потому что Рено сама по себе, Peugeot Citroën сами по себе, сделали ставку на Китай. А китайцы, они совсем же с другой планеты. И именно ради китайцев, которые не в состоянии понять, то есть они смотрят, машина, открывает капот. И если вы очень пытливо, Владимир, можете осознать разницу, это машина французская, это немецкая, жди подвоха, то китайцы не в состоянии. И французы пошли методом упрощения. И китайские машины с французскими логотипами, которые, например, выпускались в России, тот же самый Citroën C4 седан, это автомобиль по логике своей нормальный, в полном соответствии с тем, что мы подразумеваем под международным автомобилестроением. То есть он как немец. Но никогда не знаешь, в какой момент у французов вдруг сдетонирует что-то национальное. И вот тут может оказаться все что угодно. То есть в целом сейчас французы не настолько самобытные. Тем более Citroën отказался от подвески гидроактив. Все. Ну, обычные пружины, обычные амортизаторы. Отличная школа по управляемости. Французская великолепная школа по управляемости. Подвохов нет. Это не значит, что завтра их не найдется. Плюс, конечно, конструктивные решения, рассчитанные на покорение третьего мира. Плохую дорогу, бездорожье, плохой сервис, плохого водителя, но не на севера. И французская машина, она изначально колониальная. Она предназначена ездить по Африке, где водитель папуас, в том числе в прямом смысле этого слова. И он вообще не будет никогда ничего заботливого в отношении машины себе позволять. И французы об этом знают. И Рено в этом отношении, и Peugeot Citroën, это как раз машины, рассчитанные на максимально фашистский подход. А вот к северам они не готовы. И перемерзание внутри горячего двигателя, совершенно неожиданное, того же самого масла в патрубках или внутри, там, в головке блока, это фантастика, с которой сталкиваешься, удивляешься, говоришь, а почему так? Вроде же только что ехало, заводилось, а теперь все. Вот мы слышим, нас зовут. вопильник разума. Потому что сидит один несчастный и страдает. Вот он страдает на весь коридор. Его не пускают, дверь закрыта. И он как-то не очень может понять, а что такое, почему. Ой, какая очаровательная часть тела только что сунулась в камеру. И теперь какой-то небольшой занюх. Что-то такое. Часть из вас все еще видит вот, да, эти детали организма котика. Ну что, тебя во что бы то ни стало надо пустить? То есть вот за этой закрытой дверью ничего нет, но тебе требуется, потому что дверь закрыта. А какая красная кнопка там, где нос? Ну, я запускаю его, и он сейчас будет орать и проситься в обратную сторону. Ну, а как же иначе? Здесь открыто. Мы с вами знаем и очень ценим эту способность котов на ровном месте вдруг начать скандалить, качать права и что-то такого требовать, хотя спрашивается, а чего случилось? Ничего не случилось, просто положено, дверь откроет. Наверное, загар, ну, в латинские буквы. Всем осламяу. Спасибо, замечательный термин. Протестил много кроссоверов и SUV в США. Так и не почувствовал ни на одном той плавности хода, как у C5 с гидроактивом. Какое авто может дать такой же комфорт и плавность в США? Ни GLS, ни Q7, ни X7, ни Вагонер, ни Tahoe, никто не дает парить на дорогой, хоть и с пневмой, все равно какое-то дребезжание подвески, получается, кроссоверы не могут дать этого, только седаны. Загар. Какой странный подход. Вы покатались на автобусе, а вы говорите, а почему не плавает? Я же вот на байдарке до этого греб, и отлично было, прямо даже вот сухой практически. По длине-то похоже, ну, по грузоподъемности отличается, но нужно же, чтобы вот я ехал на автобусе, а теперь я плыву, и совершенно, чтобы эта штука не тонула, она почему-то тонет. То есть после C5 машины с эталонной плавностью хода. С эталонной настолько, что не достигнуто практически больше никем. Есть C5, есть остальной мир. То есть вы взяли с неба звезду, она яркая, потом пошли ловить рыбу, выловили рака в реке и сказали, а что не блестит? Так он вообще из другой оперы. Он может вам нос откусить, но он точно блестеть не будет, даже если вы его сварите, и вам покажется, что нужно его покрыть лаком. То есть это из других миров. C5 по плавности хода, гидроактив. Это машина, которая стоит особняком. Тем более, когда вдруг после низкой машины C5, который рассчитан в том числе на скоростное прохождение поворота, вы взгромоздились на верхнюю ветку и сказали, а что так качает-то на ветру? Я же вот только что же держался за ствол. Тем более Таха с чудовищными неподрессоренными массами. Там один мост задний что стоит. И все, ну, ГЛС, ладно, в конце концов, это почти автомобиль, но не сильно автомобиль. То есть список того, на чем вы катались, и Q7 на пневме. Пневма, она не решает всех вопросов. Она, конечно, меняет дорожный просвет, но она отнюдь не выравнивает все там, где вы вдруг... Там не произойдет ничего. Китайцы сейчас по подвеске электродоуправляемой пришли к тому, что они смогли найти алгоритм, математически просчитанный, как на неровностях все-таки научиться подвеску сглатывать так рельеф, чтобы вы не заметили, насколько по неподходящей дороге вы едете. Вам кажется, что вы корифеи, у вас все шикарно. Это, как у вас машина скончалась, потому что вы были просто не в курсе. Итого, вы взяли C5 за эталон и пошли мерить этой линейкой, этим машинам совершенно неподходящие машины. Сделали абсолютно правильный вывод. Они действительно не подходят. Получается, кроссоверы не могут дать этого только седаны. Да, только седаны. И если вам нужна машина, вот прибежал опять черный кот, и в зубах у него трофей. Если вы ищете машину по плавности хода, сопоставимую с C5, Для этого вам нужна машина, сопоставимая с C5 по остальным своим характеристикам. Например, это должен быть седан. Он должен быть максимально длинный. Чем длиннее машина, тем более в Америке, тем у нее лучше плавность хода. Если вам нужна машина, которую вы в Америке ищете, взяв европейскую школу за точку отсчета, то вам нужен все-таки европеец. И он, конечно же, должен быть в 100 раз дороже C5, потому что C5 был тем уникален, что при очень средненькой цене он давал вам преимущество автомобиля высшего класса. То есть вы то же самое найдете в Rolls-Royce. Скорее всего, не в каждом. И C5 был великолепным компромиссом. Ничего подобного вообще больше не будет. Даже у Citroёn, который отказался от гидроактива. Среди кроссоверов это искать бесполезно, среди длинных европейцев это искать имеет смысл. Кот Бегемот, ни разу не было проблем, хотя это разговор о чем, то есть тут одно сообщение где-то там на потолке висит, второе валяется в подвале, между ними целый долгий разговор, и вот тут вот такие вот огрызки, они как-то вылетают. А Алекс, в прошлой передаче я задал вопрос по антифризу на Honda CR-V, да, 2008 года, вы ответили, что надо брать антифриз согласно рекомендации, но не затронули тему контрафакта. Нашел рекомендуемый, у него цена условно от 8 до 32 тысяч, то есть в зависимости от площадок, и тут от 4 до 7. На станции говорят, оригинал не найдете, правильно говорят, они заливают концентрат российский, но говорят, что по ГОСТу, опять же, промывает дистиллированной водой плохого качества. Нормальный дистиллят не найдете, говорят, я того же мнения. Нашел матюль в бочке, оригинал, вроде бы подсвета. Итого, огромное количество вопросов, в основе которых ваши абсолютно праведные сомнения, не имеющие никакого ответа. В России контрафакт, вы не найдете ни хорошее масло, ни хороший бензин, ни хороший антифриз, ничего вы не найдете. Вообще никогда. И вы совершенно оправданно пугаетесь этого, и у вас нет никакого варианта, кроме как покориться воле слесаря, который, если тем более это свой слесарь, который просто по долгому периоду наблюдения за природой сделал вывод, что вот это, оно получше, а вот то, оно похуже. У вас все равно самый плохой вариант залит. То, что у вас драгоценно бултыхается на протяжении совершенно неоправданного срока эксплуатации, антифризом уже давно перестало быть. Вам нужно его менять по-любому. То есть любую дрянь, любой яд, который вы зальете, он явно будет не хуже, чем то, что у вас сейчас в виде компота плещется в системе охлаждения. Поэтому слить, конечно же, под зиму, под зиму у вас необходимость именно в тосоле, хотя летом, летом можно позволить себе дистиллят. Дистиллированную воду, ту, которую вы покупаете в магазине запчастей, вы покупаете, конечно, абсолютно ядреную дрянь из-под крана. А вот дистиллированную воду, которую в больших объемах вы можете позволить себе купить в аптеке, она будет почище. Поэтому если вы идете в аптеку за дистиллированной водой, то у вас есть шанс, что хотя бы здесь вы решаете вопрос. И промыть вы можете. Хотя вода не вымыет ничего. Но у вас будет успокоение, что все, что могли, вы уже сделали. Специальные промывки для радиатора, да, конечно, существуют. И с этим тоже будут трудности. Поэтому у вас куча неизвестных. Огромное количество очень оправданных причин для волнения. Вам действительно совершенно по праву страшно все это делать. Но не делать нельзя, потому что хуже уже некуда, невозможно, недопустимо. Значит, надо менять дистиллированную воду. Потом искать тосол. Зная, что в стране контрафакта, откуда будет хороший? Хорошего не будет. В России никто не собирается никому ничего хорошего делать. Станислав, привет котикам из Бангладеш. Обалдеть. Бангладеш. Из Бангладеш. Внимание. Из Бангладеш тебе привет. По-моему, он трепетно отнесся к тому, что из Бангладеш. Нет, не очень трепетно. Бангладеш не там, в другую сторону. Хорошо. Привет из Бангладеш. Ой. Да. Привет из Бангладеш. Привет из Бангладеш. Мы с вами так не умеем. Себестоимость евроседана 3000 евро. ВАЗа 100 тысяч рублей. Почему не продавать ВАЗы по 800 тысяч, имея огромную прибыль, и при этом захватить весь бюджетный рынок Российской Федерации? Станислав, почему не жить по уму? Потому что в России так не принято. Если вы, кстати, практически попали, себестоимость евроседана 2000 евро. Себестоимость ВАЗа, да, 100-200 тысяч рублей. АвтоВАЗ вышел в ноль на втором году эксплуатации. Дальше пошла чистая прибыль. На втором году завод АвтоВАЗ был запущен в 1970 году. В 1972 году он уже окупился. И он еще не вышел на проектную мощность. У него проектная мощность 660 тысяч автомобилей в год. Потрясающая мощность проектная для России, для Советского Союза. Это был прорыв, конечно. АвтоВАЗ тогда приносил пользу. Это был хороший завод по выпуску хороших машин. И вот тогда он уже полностью окупился. «Жигули» стоили 5000 рублей. При себестоимости, ну, в те же какие-то там, вот, по тем временам себестоимость была где-то рублей 700-800. То есть в пять концов. И завод «АвтоВАЗ» стал источником валюты, а также, как и полагается, он взял своей прибылью обеспечение сначала целого города, потому что в Тольятти там общественный транспорт, это бюджет «АвтоВАЗа», а больницы, детские сады, санатории, учебные заведения, это все повесили в качестве подразделений на «АвтоВАЗ». Тогда он назывался просто «ВАЗ», один раз «Волжский автомобильный завод». И в России все такое устроено было, что один завод работает, а остальные нахлебники делают дрянь и получают зарплату, премии. А также в Советском Союзе огромное количество оборонки, затратных НИИ и никчемных производств. Они, если будут жить не только на свои деньги, тогда они сдохнут. Поэтому кто-то для них должен был зарабатывать. В одном углу есть те, кто умеет работать, или просто в силу определенных причин, он прибыльный, у него все хорошо. Например, АвтоВАЗ. АвтоВАЗ при очень низкой себестоимости рентабелен, но АвтоВАЗ должен деньги в бюджет, и из бюджета они уходят на танки. Танки погибают на войне. Их не продают в Бангладеш, не продают в Индию. Значит, в России постоянная дыра в бюджете, потому что Россия постоянно, Советский Союз постоянно выкидывает дикое количество денег, материалов, технологий, готового продукта в никуда. Например, на войну. Плюс дарит еще всяким там недоразвитым. Кому-то танки, кому-то автоматы Калашникова, кому-то полное собрание сочинений Ленина. И это все же производится. Именно поэтому в России не бывает так, чтобы завод, особенно государственный, как потопал, так и полопал. Если завод несостоятелен, он все равно обеспечен деньгами. Если завод состоятелен, он отдает свои излишки. И АвтоВАЗ, если бы он был частным предприятием, он бы позволил себе нормальную совершенно цену, и на рынке, конечно же, он вел бы себя по-другому, и рынок бы это держал. Но для этого ему нужны другие люди, другие модели, другие комплектующие и другая страна. Это то же самое, как вот сейчас нынешние, в наши дни, исход всей легкой промышленности из России. Россия не шьет себе трусы. Россия решила мечту поколения. Россия начала шить себе джинсы. Россия даже попыталась шить дубленки. Ну, при советской власти самое вожделенное это было джинсы, потом дубленка и кожаная куртка еще. Кожаной куртки нет, Россия не шьет. Дубленки попыталась, джинсы смогла, ну, Глория джинс, например. А сейчас, ну, страна же все-таки воров, и страна, в том числе, государственного рэкета. Поэтому, если ты что-то производишь, на тебя наваливаются все. И налоговая, и силовики, и взятки, и губернатор, и ЖКХ, и тарифы. И ты разоряешься. Либо ты уходишь в тень и более-менее какое-то время живешь. И ты, если ты частник, ты можешь с этим что-то сделать. А если ты бюджетник, то ты не в состоянии. Ты заложник. АвтоВАЗ – бюджетник. АвтоВАЗ мог бы жить своим умом. Мог бы пойти тем самым путем, которым он, например, двигался под руководством Бо Андерсена. Импортный царь и, соответственно, импортные системы царствования и технологии царствования. И импортный результат. Ну, Лада Веста получился очень приличным автомобилем. Единственный вообще российский автомобиль, который имеет смысл. Работает, ездит. Сейчас уже китаец, раньше был неплох и имел шансы. Сейчас уже шансов, конечно, не имеет. АвтоВАЗу никто не позволит. А жил бы своим умом, скинул бы все обременения, отказался бы от лишних людей, потому что там сейчас работают огромное количество лишних. И если бы его не ограбили, то он мог превратиться в рентабельное предприятие, которое бы взяло рынок. Но для этого страна должна быть другая. Она не подходит для выживания ни АвтоВАЗа, ни людей, ни колхозов, ни совхозов. А Россия не для этого. Мило. Был бы финский путь, специализация на военные лесные грузовики, рабочую технику, целесообразным вариантом для хромающего немецкого автопрома. Привет сожителям из Германии. Мило, вы решаете проблему чуть уже, чем она стоит. Вы подразумеваете для германского автопрома корнем проблем непосредственное управление автомобильными компаниями. Volkswagen не справился на уровне менеджмента, и поэтому сейчас погибает под натиском Китая. Porsche сейчас респектабельный, дорогой, вожделенный, хромает именно потому, что не справился на уровне менеджмента. И далее по списку. Ошибка выше. Ошибка – это сама Германия. И не случайно министр промышленности Германии сказала на прошлой неделе, что германская промышленность несостоятельна из-за налогов, из-за бюрократии и из-за тарифов. То есть это несостоятельна германская система. Сама Германия несостоятельна. В результате этого погибает все, и в Германии, наиболее очевидно то, что мы видим, погибает промышленность. Тот же самый Volkswagen, который погибает. Он не хотел делать электромобили, но ЕС и Германия сказали, ты обязан. В Китае, когда создавали электромобили, государство предложило, а не хотите ли вы за наш, за бюджетный счет поиграть в электромобили? В Европе другой подход, совершенно фашистский, карательный, значит так, Volkswagen. Ну-ка, быстро делаешь электромобили. А мне не на что. А тебе не на что? Тогда мы тебя закроем. Мы тебя оштрафуем, и ты сам разоришься. То есть в Европе нету пряника, только кнут. А в Китае нету кнута, есть только пряник. Поэтому Китай делает электромобили. А Европа один на один с проблемами. Причем эти проблемы придуманные. Эти проблемы придуманы Евросоюзом. Евросоюз потребовал, вы должны сделать по-другому. Мы не хотим. Мы не можем, мы не умеем, мы не будем. Это, в конце концов, разорительно. За чей счет банкет? Банкет за ваш счет. И Volkswagen пошел делать то, что он не может, не умеет и не хочет. В результате у него не получилось. Вся модельная линейка Volkswagen, электрическая, вот эти ID, они сильно уступают и напрямую конкурировать на рынке могут только в параметрах патриотизма. Немцы покупают немецкое. Один на один с китайцами они не выигрывают. Не потому, что китайцы лучше. Но китайцы, они с лампочками, они одноразовые, а никто не покупает машину теперь уже вечную, она всем нужна на год, два, три, а китайцы как раз в этом отношении экспериментирует с формой, содержанием и обыгрывает хотя бы просто на визуальных эффектах. Китайец привлекательный, он похож на автомобиль, не является автомобилем, но ярче, веселее, и с ним действительно можно отлично проводить время, пока не сломался, в отличие от немцев. И китайцы это получили за счет бюджета. Ни один китайский производитель не состоятелен. И в Китае 98% автомобильных фирм, они дотационные. То есть вся китайская автомобильная промышленность, она умерла. Просто мы об этом не знаем. Она не может ничего, но государство поддерживает ее на искусственном дыхании, поэтому вот такое великолепие китайцев, в том числе такое разнотравие и разноцветие. А Volkswagen, он один на один, ему ультиматум. Либо ты делаешь то, что ты не хочешь, либо мы тебя закрываем. Volkswagen пошел по этому пути, и сейчас он уже закрывается. По этому пути пошел Porsche, ему сказали, ну-ка, быстрый электромобиль. Он говорит, я не хочу. А ты обязан. Ну, вот, раз обязан, вот он, Тайкан. Ну, Тайкан же получился? Получился. А все остальные? Остальные мы не хотим. Вот теперь только откат. Может быть, действительно, Порше не надо убивать. Может быть, он как-то обойдется. Это несостоятельность Германии. И выкрутиться узкой специализацией на современном рынке, ну, человечество, оно же валится под откос осознанно. Люди же цивилизованные, бледнолицые. Я не беру вот тех обезьян, которые там режут друг друга с утра до ночи, считают, что в этом, собственно, предназначение. В спокойном мире бледнолицых все проблемы искусственные. Придумали, начали оголтело, ну, там, экология, например, высосанная из пальца, во что бы то ни стало решать, надорвались. И, собственно, никто же не говорит, что это была ошибка, давайте продолжать во что бы то ни стало. И люди совершают ошибки придуманные, они пытаются их решить, у них не получается. И здесь на уровне в целом и в частности Германия, вот она несостоятельна. У нее министр считает, что промышленность несостоятельна и неконкурентоспособна. И Volkswagen это подтверждает. И узкая специализация – она непозволительна, потому что рентабельность начинается от тиража в 5 миллионов. Выживают только корпорации, у которых производственные мощности в год больше 5 миллионов. Это чудовищно. То есть, хочешь не хочешь, ты должен с кем-то объединяться, искать какие-то варианты, потому что тебе нужна интеграция. И если посмотреть на уровне двигателя, на уровне платформ, там 3-5 платформ, два варианта двигателя, а называются по-разному, и фирмы разные. Китайцы это как раз путь прекрасно преодолели, а европейцы не могут. У европейцев не получается. И если немцы уходят в узкую специализацию, делают, например, только спецтехнику, у них погибает вся автомобильная промышленность. Хорошо это для немцев или нет? Скорее всего, плохо, потому что вообще в Европе это 9% ВВП. Это большой процент автомобильной промышленности. И это отрасль, занимающая несколько миллионов человек. Ну, Швейцария, например, она состоятельна, да, она может себе позволить автомобильную промышленность? Может, но не хочет. Она делает автомобили? Она делает автомобили. Есть тюнинговое ателье, которое имеет никакого значения, и есть автомобильное производство военное. Швейцария делает колесную технику, грузовики и бронетранспортеры для войны. То есть у нее узкая специализация. Но при этом... Ну, Швейцария не имеет своей автомобильной промышленности. И Германия, если она вдруг перейдет на узкую специализацию, через какое-то время останется без автомобильной промышленности. Те, кто перешел на узкую специализацию после широкого модельного ряда, например, Mitsubishi или Isuzu. У Isuzu раньше были шикарные легковые машины. Где они? И где теперь Isuzu? И Mitsubishi. Какой был широкий модельный ряд? И где он? Они отказались от широкого модельного ряда, они перешли в кроссоверы и внедорожники. Так у них и внедорожники перестали получаться. Где Pajero пятого поколения? Ford в Европе. У него были, какая у него была шикарная модельная линейка, у него была Fiesta потрясающая. Где Fiesta? Нет никакой Fiesta. А что с Mondeo? Нет никакого Mondeo. Focus остался? Focus остался. И Ford сейчас как раз, вот он теряет, а он как раз немецкий. Европейский Ford, он немецкий. Он как раз погибает у нас с вами на глазах. То есть узкая специализация не подходит никак. А для того, чтобы решить проблему германской автомобильной промышленности, нужно решать проблему Германии, а не отнюдь не автомобильной промышленности. Алексей, неужели в России через лет примерно 10 останутся только китайские и автовазовские машины? Да нет, конечно. Ну что, китайские машины сдохнут гораздо раньше. И ну, автоваз останется. Автоваз несостоятельный, но останется только потому, что в него играют наверху. Это большие деньги. Это очень большие деньги, это очень большие откаты, и АвтоВАЗ позволяет навороваться вдоволь. Аарон Фокс, автопром Германии тонет, а как дела у Италии и Франции? Мы с вами не обращаем, например, внимания на Англию. Англия была индустриальным номер один на планете Земля примером. Великобритания – это конец 19-го, начало 20 века и практически весь 20 век. Это лидер. Промышленный лидер планеты Земля. Английский патент, английские технологии. И в Великобритании была своя автомобильная промышленность. Где она? Нету. Она умерла целиком. Rolls-Royce и Bentley проданы немцам. Mini продан немцам. Land Rover, Jaguar продан индусам. Aston Martin тоже ушел из... Там остался кто? Bristol. И TVR вот сейчас только что всплыл покойником. На следующей неделе у меня как раз эфир будет смешной по этому поводу. Великобритания осталась без автомобильной промышленности. Кто-нибудь это заметил? Нет. Ну, Vauxhall, который Opel, тот тоже скончался. И то же самое произошло в Италии. В Италии нету ни одного рентабельного автомобильного производства. Но Феррари и Серджио Маркионе, царство его небесное, гениальный был авантюрист, блистательный совершенно итальянец, фантастический человек. Он, понимая, что абсолютно вся автомобильная промышленность Италии недееспособна, он пытался вывести ее за пределы. Собственно, почему Фиат купил Крайслер? Потому что в Италии больше делать нечего. И он тогда же Феррари вывел в самостоятельное юридическое лицо, чтобы в случае гибели Фиата, а Фиат, он как раз вот тонет, и чтобы после того, как Фиат умрет, он не утянул на дно за собой Феррари. Ламборгини – это тоже группа Volkswagen, поэтому они уже спасены. Ну, насколько Volkswagen состоятеля, итальянцы-то нет. И итальянская автомобильная промышленность, она умерла. Ее нету. Есть только фантомное явление, по поводу которого, ну, как-то вот мы с вами иногда смотрим Фиаты. Какие там новинки у Альфа-Ромео? Какие там новинки? А что там у Лянчи? Помните, Лянчи было? Оно же до сих пор существует. У французов не так. Французы, они разбазарили все, что можно, и пока еще из последних сил остаются французами. Но группа PSA, Peugeot Citroën, которая входит в Stellantis, она на самом деле китайская. То есть Stellantis, тот самый, который еще и Fiat Chrysler. Если Fiat Chrysler – это деньги итальянской мафии в Америке, то Peugeot и Citroën – это Китай. Куплен Китаем на деньги Китая. Но пока еще в том числе по Франции француз. То есть они несостоятельные, но в отличие от итальянцев, которые тонут, они выкрутились. В отличие от немцев, в котором сейчас вот гробовая доска уже летит фанерой над Парижем, они выкрутились. Но французы, они, конечно, тоже проиграли свою автомобильную промышленность. И был Карлос Гон, он бы мог еще какое-то время на плаву подержать Рено, а заодно дохнущий Ниссан. Как не стало Карлоса Гона, Рено заспотыкался, это нормально, так и Ниссан помирает. Потому что мы видим с вами, что во все времена, какая ни была бы технология, схема, сценарий, решает все личность. В идеальном государстве, на идеальном заводе, с идеальным модельным рядом. Личность есть, и оно процветает. Личности нет, и оно умирает. Тот же самый Volkswagen, он жил вопреки здравому смыслу, потому что когда он делал Жука, Жук – это отвратительная машина. Такое же чудовище, такая же драндулетина, как Ford T. Но там были гении. И они эту дрянь несусветную 30 лет, не разгибаясь, всему миру впаривали. И мир говорил, ну, это же Volkswagen. Причем эта заднемоторная схема, дикая, которая осталась с родовой травмой сейчас у Porsche, например, она совершенно несусветная. И тем не менее, это, знаете ли, такая технологическая особенность. И Volkswagen, имея отвратительный модельный ряд чудовищного жука и чудовищные вот эти все уроды, их сейчас уже мало кто помнит, заднемоторные, которые старушки были похожи на автомобили, они же были жутью просто самого непотребного уровня. А Volkswagen жил. И после этого великий Джуджара и великий проект Volkswagen Golf, после того, как помер предыдущий директор, и Volkswagen, сделав невероятную ошибку с К-70 или с Рабуром, с этим, как РО-80, когда они взяли НСУ РО-80 с роторным. Это же полная катастрофа была. То есть это одно дело плохонькие модели, но умное руководство. Потом вдруг в руководстве проблемы, и Volkswagen начинает рубить сук, на котором сидит, и потом приходит спасение в виде первого Гольфа и великого Джуджара, дизайнера на планете Земля номер один, официально признанного номер один. И Volkswagen выплыл. Но картина жизни Volkswagen говорит о том, что это фирма, которая вне зависимости от модельного ряда умирает или процветает только когда меняется руководство. Умный Volkswagen живет, глупый Volkswagen тонет. Увы, это касается абсолютно всех. У итальянцев, вот после, например, великого Серджио Маркионе больше никого нет, и все. И вся итальянская промышленность, она померла. Ну, у французов все давно китайцы. Антон Л., вы проиграли в том числе Китай, все проиграли в том числе, все проиграли в том числе Китай, вы говорите, а кто выиграл? Антон, вы какую сейчас смысловую конструкцию выдернули из контекста, чтобы попытаться сформулировать этот вопрос. Кто в чем конкретно? Китай с несостоятельной автомобильной промышленностью выигрывает. Все, кто проиграл при смерти, но пока никто не умер. Если те, кто выигрывает в автомобильной промышленности, на автомобильной карте планеты Земля, выигрывают по-прежнему самые дорогие, они до недавнего времени валялись на паперти Rolls-Royce и Bentley. Не случайно их купил Volkswagen и BMW. Именно потому, что они были при смерти. При том, что они делали очень дорогие машины. Так они и делают очень дорогие машины. Но вот теперь, сейчас, они в выигрыше. Хотя это выигрыш уже немцев, это не выигрыш англичан. Но они выигрывают. Есть отдельная фирма, легендарная настолько, что она, совершая невероятные ошибки, двигаясь по граблям, в лоб получая с утра до ночи, остается очень востребованной, любимой, и на нее всегда очередь. Американский джип входит и в корпорацию Chrysler, входит теперь уже великий Stellantis. Stellantis вот-вот как Евросоюз, развалится обратно, но потому что они не уживаются. А джип – это всегда бренд, за который борется. Когда он был в составе Кайзера, когда он был в составе American Motors, American Motors Corporation скончалась. А джип – это такая жемчужина, которая всем нужна. Джип – то, что сейчас творит. Он делает машины низкого качества, с очень спорными потребительскими свойствами, легендарен настолько, что, вот несмотря на все на это, он в выигрыше. И это отдельные эпизоды. Это отдельные части пазла. А в целом автомобильную промышленность уничтожают законодатели. Автомобильная промышленность жила бы сама по себе. Прекрасно совершенно процветала, тем более, что это любимая игрушка человечества. Автомобили – это то, во что вложено больше всего сил, ума, таланта, денег, технологий. Автомобиль – это совершенство. Ну, при том, что ну, там, у него всего-навсего коптилка какая-то, и вообще он по сути своей за последние 100 лет не изменился, это любимая игрушка человечества. Если бы не лез законодатель, процветало бы. Но голубые с зелеными требуют экологические нормы, постоянно требуют, в том числе, нормы безопасности, нужно, мы вам диктуем, вот это должно быть зеленого цвета, вот это должно быть длинное, а вот это должно быть квадратное. Это не так, потому что законы пишут как раз идиоты. Умные законы крайне редко бывают. Законы умные – это те, которые поощряют, а не запрещают. В Евросоюзе законы пишутся запрет. Нельзя так, нельзя этак, не должно быть вон того, не должно быть вот этого. Это говорит о том, что то есть закон, который построен не по принципу подталкивая тебя к прогрессу, а мы тебя накажем и ограничим, он заведомо проигрышный. Он не всегда, конечно, образец идиотизма, но когда пишется бумажка, чего нельзя делать, это как раз большая глупость, чем документ, объясняющий, почему хорошо было бы иначе поступить. А сделайте-ка вот так. Нет, мы вам запретим. Ну, российская Госдума в этом отношении еще более показательна, она умеет только запрещать. Нельзя то, нельзя это. Почему? Ну, потому что ничего другого предложить они не могут. Дима, такси 3. Привет из Монтевидео. Дим, привет. А я таки купил Хаммер. Большой, неудобный, живет как сволочь. Но какой же кайф. Дима, поздравляю. Это очень правильная причина для покупки. Кайф. Надо, даже если разочаруют, поездить, покрасоваться, выпендриться, насладиться, себя и его проверить на прочность. Ну, потом, если что, кто-нибудь следующий будет на ней кататься. Ошибкой было бы не попробовать. Очень правильно, Тим, что попробовал. Молодец. Томпсон Ган, ну, это стоит пулемет Томпсон 45-го калибра. Вы упомянули про Весту, единственную удавшуюся у вас. Действительно, первая была нормальная, но так получилось, что рестайлинг нарушил правила блина и получился кривой, второй. Сотни, если не тысячи новых Вест сами едут влево. Это подрамник, то есть это как раз точки по сварке пошли. При прямолинейном движении руль отпускаешь, и она уезжает влево. Сходу развал не помогает, нужна помощь автоблогеров, так как дилеры отфутболивают. эта проблема, она случается у автомобилей, это как раз нарушение точек по сварке. Это, ну, может быть, это и подрамник установлен теперь криво, то есть там что-то, но, скорее всего, это на конфигурации кузова. Это изначально сбитые точки. И дилер, конечно, зачем дилеру? Дилер понимает, что он это не исправит. Завод знает свои косяки, ни в коем случае в них никогда не признается. Тем более, что если бы можно было отзывной компании это решить, например, это неправильно установленная деталь, а это неправильная сварка кузовов вообще. Тем более, что Весту ее же переносили из Ижевска, с Ижевской площадки, на которой ее производили под присмотром Бо Андерсона, уже сейчас в управление Максима Соколова, который идиот и который в этом ничего не понимает. Ну и, соответственно, вот результат. И Веста поначалу, конечно, была машиной неплохой, она была лучшей для автопрома, ее не довели до ума. Это особенность России. Россия никогда не доводит до ума, она предпочитает начать заново. Но если не получилось, то лучше в другом месте. Все советские автомобили, они как раз нуждались в доводке. Нет, мы сделаем новую модель. Да вы эту доведите до ума, допилите. Нет, мы сделаем новую модель. Весту нужно было довести до ума, получилось бы. Теперь уже понятно, что поздно, все ушло. Вот Бегемот поздравляет Диму, правильно. Что вы скажете за Ford Bronco, спрашивает Андрей. Гениальная машина. Не случайно Америка выстроилась в очередь, не случайно американцы подают ее как самостоятельное явление, потому что Бронко в том числе удостоился права на самостоятельный шоурум, когда вы идете не к дилеру Форда, когда вы приходите к дилеру Бронко. Есть, конечно, Бронко Спорт, это кроссовер, и есть нормальный Бронко. И каждый раз, когда я на него смотрю, ну, во-первых, понятно, что это было упоительной работой для дизайнеров, они и внешность великолепно отработали, вроде как и отсыл к истокам, и совершенно другая новая реинкарнация, не случайно китайцы со своим танком, то есть они целый бренд китайцы придумали для того, чтобы спереть Ford Bronco, сунуть в нос американцам и сказать, что это наши, а не ваши. Потому что завораживающе хорош. Но сколько там дизайнерских великолепных совершенно находок, и сама по себе машина очень правильно, очень здорово едет. И те люди, которые использовали ее уже по прямому назначению в скалах, а американское бездорожье, оно все-таки скалистое, это не русская грязь до горизонта, они в еще большем восторге, потому что едет, потому что прет, потому что молодец. Ну, вот здесь вокруг меня Ford Bronco огромная редкость, но, тем не менее, конечно, машина замечательная. Антон Л., скажите, так ли важна оцинковка кузова? На новой машине спасает, поцарапались, поехали дальше, не заржавело. На старой машине не поможет. В целом здорово, но если вдруг не оцинковано, если коррозионная стойкость не настолько бравурная, как у французов, которые на 12 лет дают гарантию, тогда затяните машину в винил прозрачный. Ну, лучше, конечно, в прозрачный полиуретан. И это спасет, потому что от мелких сколов, от пробоя до грунта выручит, и машина будет иным способом, но тем не менее защищена от коррозии, тем более, если вы ее завернете очень старательно по всему абсолютно лакокрасочному изобилию, а снизу еще каким-нибудь там, ну, не мобилем, но тем не менее антикором, да, тогда вы избежите эту проблему, потому что сама по себе оцинковка не случайно придумана, не напрасная эта идея, она очень полезная. Адлер – это орел. Opel Insignia B Sport, Tourer, дизель, автомат. Сама по себе Insignia молодец, и к ней претензии только по двигателю, потому что GM сделал все, чтобы двигатель ни в коем случае не жил в веках. И Insignia потрясающая машина, а тем более Бэшка, она такая красотка. Она... завораживающая машина. Если машина новая, то ничего страшного. Если машина из вторых рук, а что там у нее с дизелем? А проверить это нельзя никак. Только стенд, только подключаете разъем, стенд говорит, у вас все отлично. Поэтому вы никогда не узнаете, что на самом деле вы покупаете покойника. Дмитрий, ты, как можете прокомментировать заклинивание руля Веста? А что его комментировать? Завод, косяк, они это знают. Они бросились исправлять эту ошибку, но на автовазе, мы знаем, каждая ошибка является предпоследней. Поэтому сейчас где-то что-то они вылечили. Это не значит, что оно не выйдет боком в следующий раз. На сегодня все. Рыжий кот специально для вас весь эфир проспал в кадре. До встречи через неделю. Спасибо вам.